Как запуталась команда Путина с дворцом в Геленджике? Хозяин объявился. Массовые обыски и аресты сторонников Алексея Навального. Москва готовится к протестам. На ком испытали яд, предназначенный для основателя ФБК? О чем поговорили Байден и Путин? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги пятой недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Митинги в России приравнены к нарушению санитарных норм.
Сделано специально, чтобы вот показать. Вот смотрите, мы пришли к ним, можем прийти и к вам.
Путин вернулся в Давос. Уроки западной демократии Владимира Путина.
Горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации.
Новичок, открывший миру тайны спецслужб.
Очень важно было для нас понять, что это не инструмент политической репрессии, а реальный инструмент убийств.
Что сказал Байден Путину?
Я хочу сообщить вам, что он звонил президенту Путину с намерением обсудить свое желание продлить новый ДСНВ на 5 лет.
Мой гость – ученый-политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Самая обсуждаемая сейчас новость – то, что у дворца в Геленджике появился хозяин, точнее говоря, бенефициар. Им оказался Аркадий Ротенберг. Сейчас это показывают, в общем, эта информация по всем сетям, и я думаю, что и на телевидении тоже. Ваши впечатления?
Ну, мое впечатление такое, что вся эта история с расследованием дворцом и то, что они после 2 недель поиска нашли Ротенберга, ближайшего к Путину предпринимателя и старого его друга, но, на мой взгляд, это выглядит как полное признание, потому что все попытки опровержения, которые были предприняты, по сути дела, они только укрепили все то, что было в фильме Навального.
Путин стал посмешищем, на ваш взгляд?
Я думаю, что они это не понимают, но да. И главный вопрос, который, мне кажется, сейчас должны все задавать, а в чем смысл происходящего? Потому что я и сам комментировал, многие коллеги комментировали о том, что власть себе нанесла колоссальный имиджевый ущерб и в глазах жителей, потому что произошла десакрализация Путина как такого национального лидера, который обо всех заботится, обо всех защищает, а выяснилось, что это, мягко говоря, не совсем так. И то же самое произошло перед международным сообществом, потому что эти 104 миллиона просмотров, понятно, что многие из них за рубежом, насколько я знаю, этот фильм, он сопровождается субтитрами, поэтому люди, даже не знающие русский язык, могли его смотреть. Мы видим, что это стало новостью там и в Африке, и в Америке, и в Европе. То есть в этом смысле отклик, он глобальный. И это удар по имиджу Путина даже в масштабе всего мира. Возникает вопрос, а чего они хотели?
Я хочу добавить, что в некоторых странах этот фильм показали на федеральных каналах, то на местных государственных каналах.
Ну, я знаю, что, например, даже в ЮАР, да, это стало к новости. Поэтому это говорит о широте, это распространение. Вот мой ответ, главный вопрос, почему? У любого действия всегда есть аудитория. И надо понимать, ради кого вот было все это действо. И есть всего 3 варианта. Это жители страны, то бишь избиратели. Вторая возможная группа, ради которой иногда делаются какие-то действия, это внешняя публика, мировое сообщество. И третья возможная аудитория – это ближний круг, растая, да, который важно подавать другие сигналы. Вот, на мой взгляд, сейчас сложилась ситуация, когда найти какой-то вариант поведения, который был бы одновременно направлен и на жителей, и на внешний мир, и на собственный ближний круг, оказалось невозможным, поскольку речь идет о персональном ударе по первому лицу, и они воспринимают крайне болезненно все эти акции протеста. Вот что самое главное? Главное – удержать под контролем ближний круг. Поэтому мне кажется, что вот эта демонстративная жесткость, эти вот безумные, как нам кажется, задержания, то, что в итоге только увеличивает информированность о Навальном или превращает его в символическую фигуру, это делается с единственной целью – показать ближнему окружению, что рука на пульсе, что, если надо, можем повторить и так далее. То есть это демонстративная, бессмысленная, как кажется, жесткость имеет смысл показать ближнему окружению, что не рыпаться, разговорчики в строю.
Возвращаясь в Геленджик, скажите, можно ли говорить, что все-таки Путин, точнее говоря, можно ли говорить, что Навальный все-таки отобрал дворец у Путина, теперь он туда не ногой?
Но после того, что произошло, представить себе, чтобы Путин туда ездил и какое-то время там проводил, абсолютно невозможно. То есть де-факто, конечно, в такой реальности, которая сейчас сложилась, Путин им пользоваться не сможет.
Алексей Навальный находится сейчас за решеткой в Матросской тишине. Московский областной суд признал законным арест Алексея Навального. Напомню, что политика задержали 2 недели назад на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся в Россию после лечения в Германии. Сам Навальный участвовал в апелляции по видеосвязи из Матросской тишины. Его речь, произнесенную в ходе заседания, уже просмотрели больше 7 миллионов человек. Давайте послушаем фрагмент этого яркого выступления.
Не просто беззаконие. Беззаконие – это вещь привычная в России. Это демонстративное беззаконие. Для того, чтобы запугать и меня, и всех остальных. Это демонстративное беззаконие, которое творят даже не судьи. Потому что судьи здесь просто послушные рабы. А творят те люди, которые обокрали нашу страну и обкрадывают 20 лет. И они хотят заткнуть рот всем таким, как я. Не только я в моем лице, да огромному количеству людей. Так вот, я хочу завершить свое выступление, свое мнение относительно этой апелляционной жалобы тем, что я считаю, уверен и заявляю, что они не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. И огромное количество людей, десятки миллионов людей согласны со мной. И мы никогда не позволим и не допустим того, чтобы эти люди захватили себе, украли нашу страну. Да, сейчас сила на вашей стороне. И вот у вас есть возможность поставить одного человека рядом со мной, второго человека рядом со мной и заковать меня наручники. Но это будет продолжаться не вечно. Спасибо большое, жалобу поддерживаю, требую меня освободить.
Александр, я этот задаю вопрос всем, с кем я общаюсь. Навального могут убить за решеткой или нет?
Теоретически этого исключать нельзя. Потому что вот сейчас ситуация, собаки загнаны в угол. То, о чем мы говорили только что, да, поскольку единственным смыслом вот этих жестких силовых акций может быть только удержание под контролем собственной ближайшей команды. Да, потому что главное, чего боится любой авторитарный лидер, это дворцовые перевороты. Я думаю, те разоблачения, которые были, они, конечно, кроме вот той внешней стороны, которую мы видим, когда вот все, кто распространяет, все, кто расследует, да, все, кто постит, выходят на улицы и так далее, они воспринимаются как явные, открытые враги. Власть прекрасно понимает, что многие из этих расследований были бы невозможны без внутренних сливов, без того, что кто-то, конечно, подставляет. То есть, ну, это может быть как бы и какие-то готовые материалы, но это не обязательно. Это может быть просто и наводка. Где искать, что искать, через кого искать там, и так далее. Потому что многие вещи вы просто самостоятельно даже никогда не найдете, если не знаете, где это искать, как иголка в стоге сена. Поэтому очень что они параноики, и невозможно себе представить ситуацию, чтобы сейчас там внутри как бы все не были дико испуганы, кто окажется крайним. Поэтому мне кажется, что и вот эта демонстративная гиперлояльность, которую мы сейчас видим, когда разные части ближнего, там, дальнего круга пытаются максимально жестко, значит, отзываться от оппозиции, включая даже системную думскую оппозицию, которая даже по регионам стала исключать своих представителей, кто осмелился пойти на акции протеста 23 числа, это говорит о том, что внутри все страшно испуганы и сейчас готовы на любые совершенно там выверты, даже абсолютно вредные с точки зрения имиджа, главное, чтобы показать, что они лояльны.
Смотрите, Навальный обвинил в отравлении самого Путина. Скажите, а Путин, на ваш взгляд, просчитывает вариант, если он избавится от Навального, какие будут последствия и сумеет ли он их пережить?
У них сейчас нет хорошего варианта. Потому что, значит, если бы представить себе, чтобы власть повела себя по-умному с точки зрения вот, политтехнологии, с точки зрения отношения там, общественного мнения, Навальный бы спокойно приехал, вы бы встретили, еще ли сутки бы все забыли там, и так далее. На самом деле, с точки зрения здравого смысла, это было бы самое разумное. И была бы тишина и покой. Лучший способ борьбы в современном мире – это не говорить. Молчание – это политическая смерть. Если событие было, о нем не написали, его не существует. Но, видимо, там внутри люди совершенно другого склада и типажа, которые живут еще в доинформационную эпоху, и, наверное, для них было ощущение, что вот подобный подход будет демонстрацией слабости. Что, ну, это не по понятиям, пацаны не поймут. Да? То есть вожак в стае должен быть максимально жестким. Периодически он должен допустим, кого-то там, значит, показывать к жертвой. И мне кажется, что вот именно этот вот стиль, который существует, учитывая, чтобы из них половина силовики, другая половина вышли из такого специфического бизнеса 90-х годов, они живут по понятиям. И демонстрация слабости перед своими для них страшнее, чем публичный урон.
Скажите, можно ли говорить, что постепенно Алексей Навальный превращается в русского Мандейлу, и за него скоро будет переживать весь мир? Или все-таки это останется внутренним делом России?
Ну, это уже не внутреннее дело России. Насчет сравнения с Манделой я бы постерегся, поскольку сам по себе Мандела человек абсолютно другого типажа. Все-таки Мандела руководил террористической организацией реально и проводил теракты, и там у него нашли склад оружия там, и так далее. Здесь ничего подобного нет. В данном случае речь идет именно о чисто такой правозащитной, по сути дела, политической деятельности. Здесь, наверное, там есть другие аналогии. Там Ким Тэ Джун там, в Корее, там Аун Сан Су Чжи там, и так далее. То есть, ну, мне кажется, Мандела просто... Люди никого больше не знают, вспоминают Манделу.
Вот вы сказали, что главное, чтобы не замечать Навального, не замечать то, что он делает, от этого только выиграет власть. Но власть уже практически каждый день реагирует на этот фильм, на новые обвинения, теперь уже на акцию протеста. Можно ли говорить что, о том, что Навальный вызвал на дебаты своеобразные, заочные Путина, и Путин на это откликнулся?
Навальный превращен в символ. Причем уже абсолютно не важно, что он говорит и делает. Власть, она уже сама его раскрутила до таких масштабов, которые бы сам Навальный никогда в жизни бы ни в одном своем пиар-плане представить себе не мог. Поэтому точно так же, как Путин, заложник той системы, которую он выстроил, он не может из нее никуда уйти. То есть теперь Навальный, в общем-то, заложник того имиджа борца с коррупцией, который он сам создал. Поэтому их обоих несет волна истории, мы наблюдаем чисто исторический процесс сейчас.
Давайте немножко теперь поговорим о Путине, который взялся за сторонников Алексея Навального. Сам Алексей Навальный сидит за решеткой, и мы теперь уже не знаем, когда он оттуда выйдет. 27 января в Москве и других городах России задержали ближайших соратников Алексея Навального. В результате юрист ФБК Любовь Соболь, глава Альянса врачей Анастасия Васильева и родной брат Алексея Олег Навальный стали обвиняемы по так называемому санитарному делу. И все это произошло на фоне выступления в Давосе президента России Владимира Путина впервые за 12 лет. Об этом в моем репортаже.
Господин президент, добро пожаловать на эту неделю Всемирного форума. Россия – глобальная важная держава.
Кто вы и на каком основании вы сюда пришли?
Сегодня есть возможность донести свою точку зрения до экспертного сообщества, которое собирается на этой всемирно признанной площадке, благодаря усилиям господина Шваба. Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию. А мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания.
Не надо открывать, вы сломали дверь, невозможно открыть, она заблокирована. Сейчас приедет мой адвокат через 15 минут.
Потому что для людей причина быть недовольными заключается на самом деле не в каких-то умозрительных вещах, а в реальных проблемах, которые касаются каждого. Каких бы взглядов, в том числе политических, человек реально не придерживался.
Приступаем к обыску, пожалуйста, и снимаем все мобильные телефоны, носители, все, что было озвучено в постановлении.
Несмотря на такой клубок противоречий и вызовов, нам нужно, безусловно, не утрачивать позитивный взгляд на будущее.
Американский режиссер Дэвид Линч недавно сказал, какое прекрасное время для всех, кто любит театр абсурда.
What a great time to be alive If you love the theater of the absurd.
Я бы поспорила по поводу эпитета «прекрасное», но во всем остальном соглашусь с Дэвидом.
Мой собеседник, ученый-политолог Александр Кынев. Александр, скажите, как вам речь Путина на Давосском форуме? Она была для внутреннего потребления или все-таки, чтобы его услышали западные партнеры? Некоторые эксперты утверждают, что это был менторский тон, ну а с очередной критикой в адрес Соединенных Штатов Америки.
Ну, мне кажется, вот она была двойного назначения все-таки. Главное, что он хотел и показать, что он фактически эта речь продемонстрировала, что вот своей, мягко говоря, неадекватной реакцией на борьбу с вирусом нынешняя там большая Европа, ну и как бы примкнувшая к ней Соединенные Штаты, ну как западный мир будем считать, да, сами себя до такой степени дискредитировали и погрузились в такое количество проблем, что им точно совершенно не до России. И Путин это прекрасно понимает, и это, на мой взгляд, причина вот такого, в общем, самоуверенного достаточно поведения. Потому что ни о какой согласованной политике в Европе сегодня, где страны не могут договориться друг с другом, как им бороться с вирусом, как бы фактически сегодня Европа существует как единое пространство, по сути, номинально. И, кстати, на мой взгляд, вот власть же, она какие-то вещи умеет находить с точки зрения болевых точек. То, что часть нашей оппозиции, в том числе Алексей Навальный, изначально, когда начался кризис с коронавирусом, по сути дела, заняли позиции таких европейских леволибералов, то есть, ну, или леваков, как их некоторые называют, да, то есть как можно больше карантина, жесткие ограничения там, и так далее. И они сами стали заложниками этой позиции. Точно так же, как из этого тупика теперь не могут выйти европейские кабинеты, потому что снимать ограничения значит отвечать за все принятые меры. А они хотят максимально оттянуть время этой самой расплаты, поэтому не вынуждены затягивать истерику до этого момента, чтобы там протянуть это до следующих выборов по возможности. А у нашей позиции та же проблема, только с другой стороны. Поскольку они изначально выступали за гораздо более жесткие ограничения, боролись в том числе там Навальный и его команда с проведением голосования 1 июля, а теперь власть им выкатывает статью за, значит, нарушение санитарно-эпидемиологических норм в виде митингов. И действительно, она ловит их на двойном стандарте. Потому что если вы изначально, значит, были такие карантинчики, что же вы тогда призывать к публичным акциям? Поэтому мне кажется, это говорит о том, что изначально очень непродуманно была занята ошибочная позиция в отношении борьбы с вирусом, когда права человека, в том числе и наши оппозиции, были засунуты в одно место, а теперь власть этим активно пользуется и на это намекает. Об этом она же говорит и Европе, потому что Европа, по сути дела, показала, что вот ее многолетний, значит, такой фетиш, который касается прав и свобод человека, ей же самой в этом году, по сути дела, оказался задвинут на вторые-третьи роли.
То есть вы хотите сказать, что у европейских политиков сейчас язык короткий, или языки короткие? И много говорилось о том, что они могут принять какие-то санкции в отношении путинского окружения, и сейчас получается, что помычат, а не решатся идти против Путина, или отделаются какими-то символическими санкциями. Что вы думаете?
Я думаю, что отделаются символическими. Кроме того, вот прошлый год показал их собственные двойные стандарты, потому что в условиях того, когда массово нарушаются права человека в странах Европы, говорить о их нарушении таких же прав за ее пределами не приходится, поскольку в самой Европе этих нарушений сейчас объективно больше. То есть, к глубокому сожалению, это очень печально говорить, но если, скажем, раньше мы могли как-то апеллировать к американским выборам, значит, к европейским стандартам защиты прав человека, то на сегодня моральных оснований апеллировать ни к тому, ни к другому по разным причинам нет. Ибо есть американская компания, которая благодаря поведению Трампа привела к очень сильной дискредитации американской демократии, во всяком случае, в глазах общественного мнения, которое не знает подробностей. И точно так же поведение европейских лидеров во Франции, в Испании, в Голландии и так далее. Фактически запрет передвижения, запрет свободы слова, силовые разгоны протестующих и так далее, это резко сужает возможность учить остальных.
Правильно ли я понял, что сейчас у Путина абсолютно развязаны руки, и он будет делать все, что хочет? Вот, например, последнее событие – это задержание, видимо, будет арест руководителя издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Это человек, наш коллега-журналист, и теперь он сейчас сидит за решеткой. То есть все, что хочет, то и будет делать.
Ну, он очень слабо сегодня действительно ограничен. Главное ограничение здесь, при том, что важно, о чем мы говорили сегодня, соблюсти лояльность вот этой силовой корпорации, которая вокруг него существует, чтобы она понимала, что власть по-прежнему у него в руках, что он не ослабел. Потому что как только она поймет, что руки слабеют, это резко повышает шансы на дворцовые перевороты. Но в то же время, конечно, я думаю, что и сам Путин, окружение понимает, что и поддержку среди населения тоже ниже какого-то минимального порога опускать нельзя, потому что рейтинг – это еще одна основа фундаментальная, да, этого политического режима. Поэтому ради этого нужны какие-то послабления, нужны какие-то вещи, которые будут это недовольство, ну, хотя бы там ниже какого-то уровня не опускать.
Давайте мы продолжим эту тему. В настоящий момент мы с вами здесь сидим. В это время репрессивная машина Кремля работает на полную мощность. По данным ОВД-Инфо, на акциях 23 января по всей России задержали больше 4000 человек. По уже сложившейся практике к задержанным в отделы полиции поехали адвокаты и гражданские защитники, чтобы помочь людям отстоять свои права. И всю неделю после субботних протестов юристы провели в судах. О работе защитников в материале Алены Вершининой.
Перед любой массовой, а особенно несанкционированной акцией, портал ОВД-Инфо распространяет памятку, как вести себя в случае задержания. Один из первых пунктов – сообщить о своем задержании на горячую линию ОВД-Инфо. Задержанные в субботу 23 января провели в отделах полиции от нескольких часов до нескольких суток. Многие впоследствии получили административные аресты или штрафы.
Пропустите, пожалуйста!
Как только в Москве или в других городах начинаются задержания, в отделы полиции, а потом и в суды, готовятся выезжать адвокаты. Юрист ОВД-Инфо Николай Сброшенко рассказывает, в пятницу он впервые за неделю уехал из суда, куда он приезжал рано утром, не глубокой ночью. Защитник говорит, что основной пик нагрузки на юристов, кто работал по административным делам, пришелся на понедельник, когда истекали 48 часов с момента субботних задержаний.
Ну вот, собственно, дежурили по несколько человек в разных судах. Где-то, где все расписывалось одному судье, там один защитник от нас. Я с коллегой Тамилой Ельмановой был, например, в Измайловском суде. Ему же, собственно, где-то с середины дня, с 12, Тамила до 11, я до полуночи.
Часть юристов координируется как раз ОВД-Инфо. Еще часть – специальным проектом «Агоры. Апология протеста». Но также к работе подключаются и независимые адвокаты, не связанные ни с какими правозащитными организациями. И все они оказывают свои услуги пробоно, то есть бесплатно.
Естественно, задаются вопросы, зачем вам это надо. Для меня лично это социальная нагрузка к тому, чем я занимаюсь. В каждом деле, в каждом бизнесе должна быть какая-то доля социальной нагрузки. 10%, 5%. Кто-то эту социальную нагрузку реализует через какие-нибудь благотворительные фонды, кто-то реализует ее через какие-то производимые им товары, продукты, кто-то через услуги. Вот мы реализуем эту социальную нагрузку через те услуги, которые мы можем оказать людям. То есть защита на каких-либо там мероприятиях, связанных с задержанием.
Известный московский адвокат Калуа Хильков не состоит ни в каких чатах, координирующих юридическую помощь задержанным на массовых акциях. Но в такие моменты он готов выезжать в отделы полиции, просто получив сообщение от своих подписчиков в социальных сетях.
У нас есть своя платформа, свое приложение, которое мы, там, да, через которое мы получаем заявки. Либо это действительно какие-то мои подписчики из Телеграма, которые пишут мне в личку, там, в Телеграм, что вот так-то, необходима помощь. Часто бывает, что в колокола звонят сами журналисты, например. Говорят, там так и так, нужен адвокат в таком-то ОВД. Там знакомые, друзья журналисты, которые знают лично меня и просят помочь.
Ахильков отмечает, если адвокат принимает решение участвовать в защите людей после акции, то ему надо быть готовым работать сначала до утра в отделах полиции, а в последующие дни уже в судах по административным делам. Если же возбуждается уголовное дело, в которое вступает адвокат, то там процесс может растянуться на год, а иногда и дольше.
Анастасия, Евгения, ну вы прекрасно слышали, какие предметы, документы, речи.
А вот адвокат адвокат главы Альянса врачей Анастасии Васильевой Дмитрий Джулай вошел в дело почти случайно.
Мне коллега предложил съездить на обыск, не поясняя, что это за конкретное дело, и поскольку он не мог съездить, и, собственно, я сел в машину и поехал уже по ходу, узнав от него, что это дело по ФБК. Поэтому я представлял, что да, сейчас будут проблемы с допуском меня в квартиру, как собственно, что, собственно, и произошло. Представлял, что сейчас будет жесткое противодействие от сотрудников полиции. Хамство, грубость, нарушение прав. Я к этому всему уже был морально готов, когда ехал.
И хотя Джулай – опытный адвокат. Он, например, участвовал в защите журналиста «Медузы» Ивана Голунова, когда тому подбросили наркотики. Но даже он не ожидал, что следственные действия по делу Васильевой продлятся так долго. В результате для адвоката это обернулось 35 часами на ногах.
Так совпало, да, что я поехал на обыск, я не думал, что он продлится это самое до 6 утра, с 7 вечера до 6 утра следующего дня. А потом у меня уже было запланировано на 7 утра следующего дня там другое мероприятие с судебными приставами. В отделе полиции я туда уже ехал, когда мне позвонил следователь, сказал, что у нас в 2 часа будет мера пресечения Васильевой. При этом забавный момент, я спросил следователя, какая, он говорит, а мы сами пока не знаем. То есть было видно, что следователи сами не понимают, что они делают.
Юристы признаются, доказывать справедливость в российских судах почти невозможно. Но это не значит, что их работа бесполезна.
По сути, это формальный процесс уже давно. По сути, мы собираем приложение к жалобам в Европейский суд. То есть процедура выхолостилась. Процесс рассмотрения дел, процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях свелась фактически к сбору постановлений судов районных и решений Московского городского суда просто с целью дальнейшего обращения в Европейский суд.
Сейчас УВД-Инфо активно ищет адвокатов, кто мог бы оказывать юридическую помощь после задержания людям в регионах.
Александр, скажите, вот эти массовые обыски и аресты в Москве и в других городах, все это будет продолжаться до осени, до начала избирательного процесса в Государственную Думу, или это прекратится после того, как конкретные люди отсидят различные сроки? 10 суток, 20, 25, 30?
Я думаю, что власть будет стремиться парализовать инфраструктуру штабов Навального и всех причастных до момента, пока не придет федеральная кампания. Поводы будут находиться, и вот, насколько я понимаю, те, кто сейчас отправлен под домашний арест, до конца марта месяца. Потом будут продлевать или что-то еще. Но, на мой взгляд, это никаким образом саму технологию умного голосования не отменит, по той причине, что значительная часть и так находится за границей, там Леонид Волков находится за границей, те люди, которые делают информационные ресурсы, я так понимаю, тоже работают там, судя по всему.
То есть вы хотите сказать, умное голосование как оружие остается в силе?
Оно остается в силе, тем более оно организовывалось уже и в прошлом году во многом, да, за счет зарубежных площадок информационных. Просто у него, скорее всего, не будет офлайн какой-то кампании, которая была ранее, в году 20-м, 21-м ее не будет. Но и самого интернета, и социальных сетей для этого будет более чем достаточно, тем более, что если речь будет о тех государственных Думе, там довольно большие округа, соответственно, это будут просто новостные информационные поводы. Поэтому, учитывая, что главная аудитория Навального – это крупные города, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, там интернета хватит выше крыши, и в этом смысле сам факт того, что там конкретные работники будут арестованы в ходе кампании, оно только повысит символическую мобилизацию людей и дополнительно покажет, что нужно обязательно идти голосовать.
Но есть и другие силы на политическом поле. Это коммунисты, тот же Жириновский. Это абсолютно подконтрольные или среди них могут быть какие-то разногласия и кто-то все-таки выскажется против этой власти? Ну, если не в поддержку Навального, то как-то будут идти параллельно. Это осложнит работу Путина или нет?
Ну, смотрите, что касается парламентской оппозиции, она всегда пыталась бегать между струйками. С одной стороны, конечно, она очень зависима и труслива. Ей нужны деньги, кабинеты, и должности там, и так далее. Поэтому, конечно, там все вот эти думские статцы, они много лет привыкли ходить и договариваться. Но тот же Зюганов прекрасно понимает, что он не сможет провести кампанию, получить голоса, если рядовые сторонники не будут реально работать и не будут понимать, что их интересы представлены. А среди них довольно большое количество людей радикальных. Кстати, могу сказать, что вот я вот буквально сегодня заканчивал доклад по анализу оригинальных сетей КПРФ. На сегодняшний день около 40% первых секретарей обкомов КПРФ – это люди, которые 70-х, 80-х годов рождения. То есть около 40%. Естественно, что у них есть амбиции и желание чего-то добиваться. Львиная доля из них заняла свои посты буквально за последние 3-4 года. Это совершенно другое поколение, другая формация. Они бы хотели чего-то добиваться, и многие пришли в политику, потому что именно они недовольны. Зюганов не может взять и собственную партию выгнать за порог.
Почему он так жестко выступает против Навального? Потому что Навальный для него смерть политическая?
Нет, я думаю, что это те условия, которые, видимо, были поставлены властью, потому что никакого другого мотива нет. КПРФ была и есть главный бенефициар умного голосования, поскольку сама концепция говорит о том, что нужно голосовать за самую сильную альтернативу. Самая сильная альтернатива почти везде КПРФ. Поэтому, естественно, Зюганов по-хорошему должен в максимальной степени сохранить шансы на то, что протестный электорат за них проголосует. Поэтому вот они пытаются найти какой-то баланс. То есть ритуальное заявление против Навального и всех остальных, но в то же время на местах, скорее всего, какие-то люди останутся. Ну, примерно то же самое ведь было и раньше. Я не помню ни одного случая, когда бы Зюганов где-то там поддерживал какую-то внесистемную оппозицию. Но конкретные местные там отдельные кандидаты, отдельные первые секретари, тем не менее, выступали с гораздо более радикальных позиций.
Александр, давайте мы вернемся опять к расследованиям. На этой неделе мы узнали еще новую информацию по поводу отравления политических оппонентов. Не только Навальный. Сотрудники ФСБ, следившие за ним, могут быть причастны еще и к трем другим подозрительным смертям. Об этом сообщили в совместном расследовании журналисты Bellingcat, Insider и Шпигеля. Они утверждают, что практика устранения неугодных боевым отравляющим химическим веществом сложилась более 5 лет назад. Подробнее в материале Ивана Воронина.
Журналист и правозащитник Тимур Куашев, активист Руслан Магомедрагимов и политик Никита Исаев – жертвы спецопераций отравителей из Федеральной службы безопасности, утверждают расследователи Bellingcat, Insider и Der Spiegel. Официальные версии гибели трех жертв ненасильственные. У умершего в Нальчике Куашева, на теле которого нашли ссадины, гематомы и след укола, острая коронарная недостаточность. У Магомедрагимова тело нашли в парке города Каспийска – удушье. Его родственники также указывали на похожие на следы уколов две точки на шее активистов. Исаеву приписали сердечный приступ. Он умер в поезде Тамбов-Москва до того, как поезд достиг ближайшего населенного пункта, где ему могли оказать медицинскую помощь. Это оказалось сложнее, чем экстренно посадить самолет в Омске. О последней ночи Исаева «Голосу Америки» рассказывала его спутница Алина Жестовская.
Проснулся Никита, попросил у меня тапочки и пошел в туалет. Его долго не было, потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подумала почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. Я к нему подхожу, он говорит, отравился, похоже. Больше он ничего сказать не смог. У него ноги не держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пытаюсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником, а он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол.
Bellingcat, Insider и Der Spiegel утверждают, что неугодных активистов могли отравить те же сотрудники ФСБ, кто предположительно причастен к покушению на Алексея Навального. Расследователи пришли к такому выводу после изучения биллингов мобильных телефонов сотрудников спецслужбы и их перемещений по стране благодаря данным о билетах. Например, накануне смерти Куашева в Нальчик приехал тот самый Константин, ничего, что мы по обычному телефону у кудрявцев, которому предположительно звонил Навальный, врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов и два сотрудника ФСБ, работавших с оппозиционными активистами – Денис Мачикин и Роман Матюшин из службы по защите конституционного строя. Нальчик все они покинули вскоре после гибели правозащитника, пишут издания. Сотрудники ФСБ Алексей Александров и Иван Осипов как минимум 7 раз одновременно оказывались с Никитой Исаевым в одних городах, а один из них был в Тамбове незадолго до гибели политика. Константин Кудрявцев и Иван Осипов часто посещали Махачкалу, где жил активист Руслан Магомедрагимов. Но здесь расследователи не исключают вероятность совпадения. В столицу Дагестана у сотрудников ФСБ были и другие поездки. И жертвы, и мотивы, и способы убийства могли быть непохожими друг на друга, и только команда исполнителей была более или менее постоянной, отмечает инсайдер. Конкретные мотивы для убийства журналисты не устанавливали, лишь высказав предположение. Bellingcat также объявили, что проверяют сотрудников ФСБ на причастность к другим известным случаям предполагаемых отравлений, например, Владимира Карамурзы и Петра Верзилова.
Александр, мы живем с вами в удивительную эпоху, когда политических или неугодных оппонентов убирают с помощью новичка или химического оружия. Так, по крайней мере, считают расследователи из Bellingcat, Инсайдера и Шпигеля. На ваш взгляд, вот то, что это последнее расследование Bellingcat или аналогичные расследования, которые уже объявили, анонсировали, будут и дальше, они сейчас уже производят впечатление на публику? Или публика уже как бы довольствовалась тем, что ну да, мы об этом знаем, ничего нового, едем дальше?
Ну, мне кажется, это важная часть работы, хотя она уже как бы и выглядит не такой новостью, как то, что было до этого. Тем не менее, она нужна, потому что она является таким доказательством дополнительным и показывает власти и всем остальным, что работа ведется. То есть в этом смысле это некий сдерживающий фактор против новых подобных событий. Это первое. Второе. Совершенно очевидно любому человеку, там, у которого есть какая-то элементарная логика, что если есть такая сложная структура, где очень много людей, она же не могла действовать и существовать ради одного человека. Это означает, что у нее есть регулярный фронт работ. А раз есть фронт работ, значит, есть периодические жертвы. Но вот те конкретные, которые названы в этом расследовании, Никита Исаев, и вот Куашев, и там, не помню фамилию, Магомед Тагитов, или как да. Там фамилия. Ну, Никита Исаев, конечно, фигура была такой с амбициями, хотя провластная. Вот два остальных человека, ну, их считать серьезными фигурами, конечно, не приходится. Ну, кстати, надо сказать, что предварительно все три фигуры назывались, и даже уже вот был эфир как-то у Юлии Латы, где она подробно там разбирала, значит, ситуацию.
Да, эти фамилии звучали неоднократно.
Они звучали и раньше. Это, скажем так, не те фигуры, которые действительно могли кому-то представлять угрозу. Но, а кто сказал, что жертва обязательно должна представлять угрозу? Если есть структура, у нее есть план, она должна чем-то отчитываться. Поэтому жертвами могут оказываться люди, в общем, и совершенно, скажем так, не опасные для кого-то. Просто потому, что надо, просто потому, что кто-то пролоббировал, потому что какие-то силовики написали докладную записку, ей читались, она пошла дальше в дело. Там и так далее. Поэтому в этом смысле, как любая бюрократическая институция, даже такая странная структура, которая занимается отравлениями, тоже работает по плану.
Ну, вам лично самому не страшно становится, что вы живете в эпоху, когда химическим оружием травят неугодных оппонентов?
Ну, конечно, как любому человеку, это, мягко говоря, неприятно. Потому что, особенно когда там... Так вот, ты хоть как-то связан с публичной активностью, периодически возникает ситуация, когда твои слова там, или тексты кому-то не нравятся. Ну, а если не понравится неадекватному человеку? Надо сказать, что ведь вообще вот, то, что наблюдаем в нашей жизни, как правило, львиная доля решений, они базируются только на принципе лоббизма. То есть, вот хочу напомнить, у нас больше года уже назад ввели возможность признания физлиц иностранными агентами. И практически год эта норма не применялось. И в конце прошлого года первых 5 человек, значит, объявили...
Среди них правозащитник Лев Пономарев.
Значит, да. Ну, а остальные 4 почти все журналисты. И что интересно, все журналисты практически северо-запада России так или иначе связаны с Псковской областью. То есть это выглядит просто как то, что вот кто-то из конкретного региона проявил интерес, чтобы какие-то неприятные люди, которые, видимо, писали про конкретную территорию, оказались в этом списке.
Но, кстати, то есть, один из погибших от отравления, как указывает Bellingcat, наш коллега-журналист из
Поэтому это тот самый случай, когда обида конкретного человека может привести к тому, что вот там 25 человек, которые сделали нечто подобное, с ним ничего не случилось, а вот кто-то там 26-й попался по дороге человеку не очень адекватному и мстительному, он обратился в систему и стал жертвой. Такое вполне вероятно.
Давайте вернемся к той теме, с чего мы сегодня начали. Дворец в Геленджике. Скажите, а эта история еще будет продолжать беспокоить Владимира Путина, или так как есть теперь уже хозяин или бенефициар Аркадий Ротенберг, можно эту тему закрыть?
Ну, со стороны власти, наверное, было бы нецелесообразно эту тему педалировать, поэтому, скорее всего, поскольку сказано А, про то, что это апарт-отель, должно быть сказано Б, его должны, видимо, достроить и потом каким-то образом использовать. Всем, чтобы показать, что вот смотрите, ну ничего же не было, вот, значит, Ротенберг сказал, Ротенберг сделал. Поэтому в этом смысле они уже заложники сказанных слов и сделанных политических жестов, поэтому мне кажется, что если какие-то сюжеты и будут, то будут сюжеты, которые должны будут подтверждать уже высказанную версию.
Но последний вопрос, если можно очень коротко. Вот то, что произошло с этим дворцом, более 100 миллионов просмотров. Путин от Навального получил такой нокаут, нокдаун, или все-таки это победа по очкам?
Но смотрите, власть, она благодаря вот этому расследованию оказалась в ситуации очень для себя неудобным. Да? То есть Путин, как национальный лидер, оказался очень сильно десакрализирован. Да? То есть это мощнейший удар по всему образу, который он выстраивал там 20 с лишним лет. Тем более, что если бы, скажем, не было кризиса на дворе, если, скажем, бы там был конец нулевых годов, когда доходы росли, когда люди были заняты собой, может быть, это не вызывало бы такого раздражения. Но в условиях, когда доходы снижаются, безработица, бизнес разоряется, вот такая демонстративная разница качества жизни элиты и простых людей, это, конечно, в общем, вещь, вызывающая дикое раздражение, это первое время чумы.
Спасибо большое. Моим собеседником был ученый-политолог Александр Кынев. Всего вам доброго. Разговор Владимира Путина и Джо Байдена, речь российского президента в Давосе. В Москве продолжается снятие коронавирусных ограничений. Новые репортажи о дворце Путина. Наша лента новостей.
Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным по инициативе российской стороны. Президент США заступился за оппозиционера Алексея Навального, поддержал суверенитет Украины и обещал не оставлять безнаказанными агрессивные действия России. Кремль на своем сайте о разговоре про Навального ничего не написал, но отметил, что стороны обсудили украинский конфликт, который вызывает серьезные разногласия, иранскую ядерную программу и продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В результате переговоров в пятницу 29 января Владимир Путин подписал соглашение о продлении СНВ-3 до 2026 года. В тот же день Госдума приняла соответствующий закон. Согласно договору, Россия и США не могут иметь более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиков. Предыдущее соглашение истекает в феврале 2021 года. Россия и Европа должны быть вместе. Об этом Владимир Путин заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что отношения между странами, цитата, «ненормальные», но все можно исправить при определенных условиях.
Любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной.
Кроме того, Путин предложил объединить усилия по борьбе с коронавирусом, раскритиковал работу цифровых гигантов, указал на то, что во многих странах растет социальное расслоение и сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1930-ми годами. Это первое выступление президента России в Давосе за 12 лет. Последний раз он принимал участие в форуме в 2009 году, будучи главой российского правительства. С 27 января кафе, бары и рестораны Москвы вновь принимают посетителей в ночное время. Накануне мэр столицы Сергей Собянин снял ограничения, а заодно отменил требования к количеству сотрудников в офисе. Теперь работодатели могут по своему усмотрению решать, стоит ли переводить 30% сотрудников на дистанционку. Это несмотря на скачущий график по заболеваемости в столице. Так, накануне 25 января, по данным сайта «Стоп коронавирус», в Москве зарегистрировали 2382 новых случая. 27 января их число уменьшилось до 1837, а 29-го снова выросло до 2799. Сергей Собянин считает, что больше половины жителей столицы уже переболели COVID-19, то есть примерно 6 миллионов человек. У оперативного штаба другие данные, их цифра едва ли доходит до 1 миллиона. Журналисты издания «Мэш» пробрались в так называемый дворец Путина в Геленджике. Помог им якобы представитель технического надзора. Внутри никаких диванов и ёршиков, лишь голые стены.
Описать локацию довольно просто. Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься.
О том, что во дворце идет ремонт, говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Алексей Навальный утверждал, что дом пришлось полностью перестраивать из-за появившейся плесени и ошибок при проектировании. Сюжет про особняк выпустил и телеканал «Россия-1». Там здание называют недостроенным апарт-отелем. Автор сюжета Александр Рогаткин утверждает, что внутрь съемочную группу пустили с разрешения владельца. Имя попросили не называть. Владимир Путин сказал, что ни он, ни его родственники никогда дворцом не владели.
С нами на связи профессор университета штата Теннесси Андрей Коробков. Андрей, здравствуйте. Скажите, Андрей, вот эта история с Навальным, если она обсуждается в ваших университетских кругах, то Путин выглядит в ней по-прежнему как альфа-самец или уже выглядит посмешищем?
Ну, эта история обсуждается. Все информационные каналы, сети, они осветили и ее, и то, что было связано с ней, то есть демонстрации, подавление протестов. Но это, пожалуй, все-таки воспринимается как такая серьезная вещь, без какого-то присутствия вот насмешки. Но все понимают, что администрация Байдена сейчас отнесется к этой истории совершенно иначе, чем администрация Трампа. Дело в том, что ни Трамп, ни сотрудники его администрации ни разу с Навальным не встретились, ни разу не высказались по его поводу, а Байден, несомненно, будет воспринимать Навального как серьезную политическую фигуру, и, соответственно, уже известно, что этот вопрос поднимался в разговоре Байдена с Путиным, и, думаю, практически гарантировано, что эта история повлечет за собой принятие каких-то новых санкционных пакетов.
Давайте теперь подробнее об этом поговорим. 26 января прошел первый разговор нового президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина. Помимо всего прочего, они успели обсудить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, выразив удовлетворение обменом дипломатическими нотами о его продлении. Упомянул также Байден и Навального, призвав его к освобождению. Что может стать предметом торга, на ваш взгляд, Андрей, между Москвой и Вашингтоном, где Путин может пойти на уступки?
Думаю, что в случае Навального он на уступки не пойдет по двум причинам. Во-первых, Навальный воспринимается как серьезная реальная политическая угроза. И, во-вторых, это просто его позиция не идти на уступки в таких вопросах. Но интересна общая как бы сейчас подоплека. Дело в том, что политика в отношении России является единственным внешнеполитическим вопросом, по которому есть консенсус у американского истеблишмента в целом, и у республиканцев, и у демократов. И теперь, когда Трамп ушел в сторону, хотя не исчез, вот это будет именно та сфера, где будет достаточно легко сформулировать новую политику. И политика Байдена будет основываться на двух китах, которые не совсем, в общем-то, совместимы. С одной стороны, как мы видим, немедленно начался диалог по вопросу контроля над вооружениями. Уже вот продлен, по сути дела, договор СНВ-3. Ясно, что начнутся переговоры практически немедленно и по возвращению к договору по открытому небу, из которого Трамп вышел в прошлом году, и по ракетам малой и средней дальности, договор, который был подписан еще Рейганом, и который Трамп также вышел из него в конце 2019 года. Это самая сложная часть, поскольку Китай, например, имеет большинство своих ядерных вооружений именно в этой категории ракет и зарядов. И поэтому вот как учитывать Китай, можно ли будет его привлечь к этим переговорам, это остается серьезным вопросом. То есть сразу вернулась какая-то структура в отношении России и США вот по этому вопросу, по разоружению. А вот по другим вопросам, наоборот, Байден крайне скептически относится к России, конкретно, собственно, к Путину, и поэтому ясно, что будет возрастать давление. Будут применяться новые санкции. Причем, если Трамп рассматривал санкции в основном как механизм экономической борьбы и продвижения американских экономических интересов, для Байдена это вопрос в основном политический. И будут вот подниматься вопросы и по подавлению оппозиции, и конкретно по Навальному, и по ситуации в Белоруссии, Украина, целый ряд других вопросов, которые еще могут возникнуть. Ну, та же ситуация.
Андрей, скажите, пожалуйста, а насколько Навальный вообще интересен американской публике, которая очень часто замкнута на себе?
Я думаю, что сейчас, конечно, период уникальный. И сейчас и американцы в целом, и американские элиты заняты собой, поскольку ситуация сложная. Но думаю, что Навальный имеет те же плюсы, которые он имеет и внутри, скажем, России. Это харизматическая фигура, это, в общем-то, очень эффективный политик, в отличие от многих его предшественников среди оппозиции. И думаю, что как раз вот эти его характеристики, они в Америке очень хорошо сыграют. И внимание к нему будет сейчас быстро расти, вот по мере ухода конфликтов в тень прошедших месяцев. Другое дело, что, как я уже говорил, Трамп никуда не уходит, и острота политической борьбы в США внутри страны, она будет нарастать. Причем тут три линии одновременно. Это и республиканцы против демократов, это трамписты против центристов у республиканцев, это центристы против левых у демократов. И вопрос в том, как каждая из этих групп тоже будет относиться к Навальному. Вот воспримут ли они его как какую-то символическую фигуру, в том числе и для американской внутренней политики. Думаю, что это произойдет, и он будет становиться все более видимой фигурой здесь, в США.
Скажите, Андрей, а как далеко готов пойти Байден, чтобы нанести Путину серьезный ущерб? Ни один из американских президентов, Клинтон, Буш-младший, Обама, да и Трамп, не смогли заставить Путина отступить.
Интересная деталь. Байден единственный президент за многие десятилетия последние, который начал свое президентство, не заявив о стремлении вот как-то наладить диалог с Россией, улучшить отношения. Наоборот, до самого последнего момента он высказывался очень жестко. Но одновременно мы видим, что он немедленно вернулся за стол переговоров. И поэтому это будет вот все время такое довольно странное взаимоотношение, когда, с одной стороны, будут вестись переговоры в сфере разоружения, первое. Второе, по иранской и северокорейской ядерной программам. Третье, видимо, по проблемам исламского фундаментализма. А одновременно будет нарастать давление, в том числе и риторика, по таким вопросам, как Навальный конкретно, положение с оппозицией в России, политика России в постсоветских государствах, ну и также вот ряд других болевых точек, включая Венесуэлу, Сирию, Афганистан, как это уже видно. Но помимо этих региональных вопросов, очень серьезное отношение в США сейчас, видимо, к вопросу вот, вмешательства в выборах первое, и второе, к потенциальной угрозе фондовому рынку США. Вот я говорил на днях с целым рядом людей с Уолл-стрит, и там совершенно независимо от правительства высказывается... Ну, просто панические сейчас опасения вот, по поводу ситуации с солнечным ветром компании, с рядом других. И там очень серьезно воспринимают опасность вот таких мер, кибератак именно на финансовую систему и ее стабильность.
Андрей, поэтому... скажите, а продолжение этой темы, могут ли американские финансовые институты или фискальные органы найти и заморозить счета Путина и его окружения? Эта тема очень широко обсуждается среди либеральной оппозиции.
Да, я не сомневаюсь в том, что такая работа будет проводиться и будут приниматься новые индивидуальные санкции. Но ирония здесь в том, что я не уверен, что Путин будет очень огорчен. Дело в том, что вот удары даже по его ближнему окружению и блокирование их счетов, запрет им на въезд в такие страны усиливает, по сути дела, контроль Путина над людьми из своего окружения, над элитами. Поэтому такие меры будут точно проводиться, а вот каково будет отношение Кремля к ним реальное, это еще большой вопрос.
Ну вот последний вопрос, если можно очень коротко. Вы допускаете, что Путин обыграет и этого президента?
Дело в том, что Трамп провозгласил новую линию в отношении России, которая базировалась на трех китах. Первое, Китай является реальным противником, и надо все внимание посвящать Китаю. Второе, надо разыгрывать Россию против Китая. И третье, надо дестабилизировать систему свободной торговли, как благоприятствующую Китаю. И все, что он делал, провозглашая это, эффективно саботировалось не только политической верхушкой, но и госаппаратом, прежде всего Госдепартаментом.
Андрей, у меня к вам просьба. Завершите, пожалуйста, мысль. У нас очень мало времени, если можно.
А в случае Байдена все наоборот. Пришли люди, которые имеют связи с этими структурами, которые будут проводить четко политику. Поэтому думаю, что давление на Россию будет последовательно усиливаться.
Спасибо большое. С нами на связи был профессор университета штата Теннесси Андрей Коротков. Удачи вам. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый